Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучать послание к евреям. Мы закончили вторую главу, и сегодня мы начнем главу 3. Но сначала, по традиции, краткое содержание предыдущих глав. Послание к евреям начинается с того, что автор говорит нам о том, что Бог дал большее откровение, чем давалось до этого. Если до этого он говорил в пророках, через ангелов, как мы это выяснили, то в последние дни он говорил в Сыне, что намного больше и важнее ангелов. Это было особое действие Всевышнего. Вторая глава об этом говорит, что Сын претерпел смерть и воскресение, в воскресении своем он увенчан славой, и через воскресение свое он стал вождем нашего спасения. Это было необходимо для того, чтобы победа совершилась во крови и плоти. Мы говорили и приводили пример из Евангелия от Марка, что для того, чтобы разграбить дом, нужно было войти и связать хозяина, в данном случае хозяин грех и бухгалтер греха, заведующий отделом греха Всевышнего, это Сатан, и Иешуа, Машиах, Мессия, Сын, освободил нас от страха греха, и через это открыл нам новый путь. Мы имеем нового совершенного первосвященника, который, претерпев искушение, нам, искушение, испытание, нам может помочь в наших испытаниях, может нам помочь пройти испытание. Это краткий пересказ, можно сказать, то, что мы говорили в течение 2 часов, здесь пересказано за 2 минуты, и, естественно, это только напоминание того, о чем шла речь. Мы остановились, глава 2 закончилась на том, что Сын представлен как первосвященник. Наш первосвященник, новый первосвященник совершенно нового типа, знающий искушение, потому способный нас в искушениях помочь. Не то чтобы искуситель из крови и плоти, обычный священник из крови и плоти не знал искушений, он знал искушения, но он не мог преодолевать искушения. Он падал в испытаниях, он не все испытания мог пройти. Мы имеем совершенного Машеха, который прошел испытание до смерти, воскрес, увенчан славой, и через этого мы имеем славного первосвященника. И на этом закончилась 2 глава, и теперь возникает вопрос, что же нам с этим первосвященником делать, к чему это нас обязывает, какие изменения это вносит в нашу жизнь. И мы помним все время, когда мы будем изучать это послание, что послание к евреям – это мистическое послание, то есть оно открывает тайны. И все, что мы говорим, это тайна. Поэтому не всегда понятно, не всегда понятно сразу, иногда, наоборот, сразу непонятно. А когда сразу понятно, то пусть это будет, вы знаете, что это непонятно. То есть то, что вы поняли сразу, это, скорее всего, вы не поняли. Мы не поняли. И придется повторять, повторять еще раз, и автор послания это делает. Ну, на этом мы заканчиваем предисловничать и начнем, собственно говоря, текст. 3 глава. Братья святые, призвание небесного соучастники, рассмотрите посланника, первосвященника, исповедания нашего. Это дословный перевод. Синодальный перевод говорит так. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Признаться, сразу при прочтении текст не очень понятно, кто такие святые, почему мы святые, почему мы братья, понятно, во 2 главе говорилось о братьях, А вот что такое святые призывы небесного соучастники, нам придется понять. Многие праздники, праздничное собрание, которое происходит в народе Израиля, названо в Писании Микрей Кодыш, святое собрание. Это термин мы встречаем с самого начала, с Песаха, с 12 главы книги Шмот, и оно продолжает употребляться по отношению к праздникам практически неизменно. И здесь, в первом стихе, мы тоже видим упоминание святости и собрания, и попробуем понять это подробнее. Для этого обратимся к книге Зоар. В книге Зоар раздел Эмор. Книга Зоар, как многие книги, разделена на недельные главы. Это в скобочках такое небольшое отступление книги Зоар. Все знают, что книга Зоар – это каббалистическая книга. Книга Зоар ассоциируется с каббалой. Что такое книга Зоар? Книга Зоар – это запись рассуждений мудрецов о тайнах Торы. Запись логи, можно сказать, как логи чата мудрецов о тайнах Торы, если выражаться современным языком. Когда мы слушаем их слова, мы должны понять, что это подобно тому, как мы смотрим на тренировку каких-то маститых спортсменов. Не все, что они говорят, не все их практики мы можем повторять, не все их откровения – это наши откровения. Тем не менее, кое-что они приоткрывают. Как любую профессиональную книгу, нужно примерять на себя, смотреть, как это к нам относится. Не во всем нужно с ними соглашаться, но очень часто их слова помогают нам понять образ мысли того поколения, и нередко их слова помогают нам понять смысл тех или иных новозаветных фраз. А в данном случае мы хотим понять фразу Танаха, фразу Тору «Микрей Кодыш» в контексте нашего послания, в контексте первого стиха третьей главы. И, как я сказал, мы будем читать из недельной главы «Эмор», «Зоар». Раби Аба говорит: «Микрей Кодыш» – это собрание святых, приглашенных святостью, когда они призваны в место, их пригласили в место, которое называется Кодыш, святость. И поскольку они туда приглашены, они приглашены туда на трапезу царя, и они приглашены на драгоценное вино, которое сохраняется для них от века. Дальше он объясняет, что во время Микрей Кодыш, во время святых собраний, мы принимаем святость, прикасаемся к святости, которую мы можем дальше нести, шагая со святостью по жизни. Это, опять-таки, замечание в скобках. Мы приглашены на святое небесное собрание. Праздники Торы, собрание на земле, когда народ собирался в Иерусалим, читали священное собрание, приносили жертвы. Мы призваны к более расширенному, поднять это собрание на еще одну ступень. И должно понимать, что мы не призваны отказаться от земного собрания, но вместе со своим земным собранием подняться до небес по той самой лестнице, о которой мы говорили в прошлой нашей беседе. Мы соучастники святого собрания, на котором мы увидим, рассмотрим, если посмотреть точный перевод, рассмотрим посланника и первосвященника нашего Иисуса Христа, или Ишуа Амашех, как мы его привыкли называть. Слово «посланник» здесь переводится словом апостол, передается словом апостолон. Собственно, это посланник перевод, а апостолон – это греческий текст. Есть слово ангелон, ангел, и есть слово апостол. Вдруг, неожиданно, Иешуа Машиах назван апостолом. Почему апостолом и что это значит? Для того, чтобы понять, какая связь между посланником и первосвященником, мы можем обратиться к трактату Юма и Талмуда, конец 18 листа, то есть лист 18, страница Бет, идет речь о том, что когда назначают первосвященника, к нему приходят представители Санедрина, и Санедрин представляет народ, это народный суд, и представители Санедрина ему говорят: мы посланники народа, а ты наш посланник. Через нас ты становишься посланником народа. Таким образом, первосвященник, когда он входит в святая святых, это наш человек на небесах, наш представитель в святом святых, который смотрит на небеса. Пока, скажем, святая святых – это окно или дверь в небеса, священник подходит к двери и имеет там общение со святым, мы имеем в виду земного священника, а мы призваны с нашим священником, который утвержден на земле, который стал кровью и плотью и достигает небес, то есть мы можем взлететь, подняться, унестись, об этом будет в 6 главе более подробно, мы можем взлететь, подняться в небесное собрание, стать причастным, соучастниками небесного собрания, прийти званными и избранными на небесный пир. Посланник, он не только наш посланник на небесах, он и представитель божественного на земле. Бог пребывал в Машехе, в земной плоти Машеха, дал свою святость Машеху и таким образом завершил устроение лестницы. Мы не будем углубляться сейчас в природу Машеха, потому что в нее не углубляется автор послания к евреям, а мы именно послание к евреям сейчас изучаем. Но можно и нужно сказать, что Машех соединяет в себе божественное и человеческое, и тем самым позволяет каждому из следующих за ним проделать этот путь. Машех говорит: «Я есть путь», и позволяет каждому прийти на этот небесный пир, который есть Микрей Кодеш, или небесный призыв, небесное собрание, небесная ассамблея. Мы еще вернемся к этому стиху, пока пойдем чуть дальше. Дальше, во втором стихе, автор послания сравнивает Машеха с Моше и говорит, который верен поставившему его, то есть Всевышнему, как и Моше во всем доме его. Про Моше сказано, что Моше Авди, Моше раб мой, бехоль бейти, во всем доме моем Нейману, он верный. Комментатор говорит, что значит он во всем доме верный? Он верный слуга, он верный управитель дома. И он может заходить в любую комнату и спрашивать все свои нужды. То есть, как любой управитель, который мы поставили, человек поставил управлять своим домом, Моше мог заходить в любую комнату, распоряжаться и так далее. Если мы уже говорим, упомянули Зоар и контекст вина, пира, на который мы приглашены, то можно вообще, обращаясь к Евангелию от Иоанна, где речь идет о свадьбе в Кане Галилейском, есть пир, есть распорядитель пира, есть жених. И в том пире, о котором идет речь, в Кане Галилейской Иешуа еще не жених, он гость на этом пиру, и можно провести такую параллель. Жених — это тот, кто обустроил дом, тот, кто обустроил, тот, кто организовал пир, а Моше подобен распорядителю пира, он отвечает за все дела пира, он может обращаться к жениху или к отцу жениха, к стороне жениха со всей организацией пира. Кто главнее на пиру? Кто главный на пиру? Все решает слуга, распорядитель пира, распорядитель пира, который, собственно, там ему подали вино на дегустацию, например. Он за все отвечает, он все проверяет. Никакое блюдо не подастся на стол без того, чтобы он решил. Ничего не сделается. Как, скажем, Йосеф был распорядителем в доме фараона, ничего не делалось без его слов, точно так же ничего не делается без распорядителя. Пиера это относится к Моше. И Моше был верным слугой. Но про Машеха сказано в 3 стихе, он достоин тем большей славы пред Моше. То есть Машех более славен, чем Моше, более славен, чем распорядитель пира. Потому что чем большую честь имеет сравнение с домом тот, кто его устроил. То есть пир создается не для распорядителя пира. Устраивает пир, устроитель пира – это жених. Жених – тот, ради которого затевается свадьба, он его все вино, и все его, и все ему принадлежит, и на него работает его слуга, как Всевышний говорит, «Авди, слуга мой, Моше». А кто жених? Жених – это тот, отец которого все устраивает. Сегодня такая ситуация обычно, что молодые люди, когда женятся, то сам жених все и устраивает, что нужно устроить, а в давние времена изначально не было так, было чуть-чуть иначе, отец жениха отвечал за все, в данном случае отец женил сына, но все устраивалось для сына, отец давал сыну власть, сын он причина пира, и сын больше распорядителя пира. Именно об этом примере говорит здесь автор послания к евреям. Я не уверен, читал ли он Евангелие от Иоанна, как, скорее всего, послание к евреям написано раньше, но он мог знать о чуде, которое сотворил Иешуа с вином. Для этого не нужно было Евангелие от Иоанна, он узнал не из Евангелия. И представление о пире, как о пире с Машиахом, мы встречаем повсеместно в Евангелии от Иоанна. Иешуа много об этом учил и говорил, я не буду пить вино больше, пока не буду пить вино в царстве. Иешуа говорит о приглашении на пир, о подготовке пира, о том, что будет небесный пир. Небесный пир – лейтмотив многих еврейских мессианских притч, и образов, и как бы пир как праздник коронования человека над Вселенной, как праздник утверждения божественной власти, он в мессианской традиции еврейской известен. Итак, жених больше устроителя пира, а все устраивает отец жениха, который есть Бог. Всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. В данном случае Бог делает, устраивает пир, свадьбу своего сына. И дальше, в 5 стихе, автор послания к евреям продолжает развивать эту мысль и говорит, «И Моше верен во всем доме его как служитель». Для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, Моше подготавливает дом к пиру, подготавливает дом Божий к тому, чтобы в нем жил Бог, подготавливает народ, чтобы Бог жил в народе, как говорит Всевышний народу, и сделайте мне храм, и я буду жить в вас, внутри вас. Все подготовлено к пиру. Мы помним притчу Иешуа о том, как царь подготовился к пиру и позвал людей, но кто-то там зазевался, кто-то решил, что у него уже доширак в холодильнике есть, простите, в шкафу доширак, кипяточком залит, или у него есть уже готовая еда, кому-то было лень идти. По разным причинам люди не пришли на пир, царь пошел, собрал кого попало, но те, кто не пришел на пир, те на пир опоздали. А прийти надо, когда надо прийти, как говорит автор послания к евреям, ссылаясь на Псалом 95, сегодня, если голоса его услышите. Псалом 95 очень важный псалом. Псалом 95 я имею в виду в масоретском тексте, в в синодальном переводе это, наверное, 94-й псалом. Это псалом очень важный для нашего понимания. Мы говорили в прошлой главе о том, что часто автор послания цитирует что-то фрагментарно из расчета на то, что его и так поймут. Мы коротко с вами пройдем по 95-му псалму, попробуем его прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. На иврите он начинается словами «Леху ниранена ле Адонай, нариа лицур Ишаэну». И всякий, кто слышал богослужение еврейское, и даже всякий, кто был в мессианских общинах, наверное, знает этот псалом, его часто и много поют на разные мелодии. Это действительно очень красивая песня, его можно послушать, вы его легко найдете. Я не буду зачитывать на иврите, мы пройдем сразу по переводу. «Пойдемте», призыв, да, «пойдемте, воспоем Господу, вострубим в шафар скалы нашего спасения». Воспудим в шафар скале нашего спасения. Что значит «вострубим шафар»? Когда мы трубим в шафар, мы призываем его прийти, призываем святость, подготавливаемся к его встрече. Второй стих. «Предстанем перед ним с благодарностью, гимны будем петь перед ним», то есть выйдем ему навстречу, пойдем его встречать, чтобы с ним выйти на пир. И дальше говорит псалом: «Ибо велик Бог Господь и великий царь над всеми», тут иудейский перевод говорит «владыками», над всеми, опять-таки слово «элохим», над всеми Элохим, над всеми ангелами, если мы уже придерживаемся традиции переводить Элохим как ангел. Он царь царей, он царь над всеми ангелами, и сын его наследует то, чем занимались ангелы. К этому мы еще вернемся, наверное, сейчас дочитаем псалом. «В его руке глубины земли и горные выси его, ему принадлежит океан, ведь он его создал, и суши вылепили руки его». Помните, мы читали в прошлом псалом, в котором говорится, что все это Бог хочет покорить человеку, мы прославляем его как владыку, все это будет ему, им дано нам. Он отдает это нам во владычество, об этом было во второй главе. «Придите, пойдем ниц, склоним головы, преклоним колено наше перед Господом, сотворившим нас, ибо Он наш Бог, а мы Его народ, им ведомый, овцы в руки Его, сегодня, если послушаем Его голоса». Это очень важный момент для послания. Во-первых, слово «сегодня». «Сегодня» не имеется в виду «сегодня», как именно в этот день. «Сегодня» – это сейчас, это в этот день, в эту эпоху, в этот период. Сейчас, немедля, если мы послушаем его голос. Сейчас время слушать его голос. Написано: «Не ожесточайте сердец своих, как в Мереве, в день Массы, в пустыне». Мы все знаем эту историю, когда народ испугался войти в Святую Землю, пришли разведчики, был большой плач, народ ожесточил свои сердца, и мы знаем, чем это закончилось. Это закончилось тем, что народ не смог войти в Землю, не все, но многие не смогли войти в Землю. В 9 стихе: «Когда отцы ваши испытывали меня, хотя видели мои деяния». Что значит? Отцы сомневались до и сомневались после. Во второй главе автор послания к евреям говорил о том, что явлены были многие чудеса через Иешуа. Это было засвидетельствовано видевшими их. И можно сказать, что мы через видевших видели эти чудеса, если и после этих чудес. Точно так же, как народ Израиля видел чудеса в Египте, он видел, что Всевышний сотворил ради своего народа в Египте, все равно остались люди, которые не верили, для которых вот этот айом, сейчас, когда надо прийти на пир, они на пир прийти не смогли. потому что они не были готовы, они не верили или оказались неверны на тот момент, на то сейчас. Мы читаем дальше. «За 40 лет это поколение стало мерзким для меня, и сказал я, вот народ, заблудший сердцем, и моих путей не знают они, поэтому поклялся я в ярости своей, не войдут они в страну довольства». Есть, мы видим здесь в псалме три возможных отношения к призыву. Первый – это пойти и воспеть Господу. Это первый вариант. Второй вариант – это ожесточить сердца. Третий уровень – это 10 стих, если прочитаем, все-таки прочитаем его на иврите. «Арбаим шана акут бедор» – «Я бил это поколение». То есть можно оказаться не только на уровне ожесточенного сердца, можно упасть дальше, и тогда тебе 40 лет будут бить. И ты окажешься среди народа, то эйливав, ошибающихся сердцем. Есть здесь параллель, мы посмотрим 29 главу книги Дворим или Второзаконие, 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы». Вот это же самое слово, то и левав, уклоняющихся сердцем ныне, опять-таки, гаем, то же самое слово, сегодня, от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов и так далее. Ныне, сегодня, сегодня есть возможность и выбора либо пойти за Всевышним, пойти на пир Машеха, либо отпасть. Автор послания к евреям говорит, что уже был в истории призыв оставить Египет и войти в Ойкумену, войти в землю, которую Бог предназначил для народа Израиля, уже был Микрей Кодеш земной. Микрей Кодеш уже был, земное святое собрание было, народ был в него призван и пошел, но по дороге ожесточил сердца. Ишуа говорит, я дверь, Ишуа говорит, я путь, Ишуа никогда не говорит, я портал. Через Ишуа мы никуда не телепортируемся. Это не фантастический фильм. Есть дорога, в которую мы должны идти, и на этой дороге мы не должны заблудиться сердцем. Потому что если мы заблудимся сердцем, нас могут бить даже 40 лет, и мало того, мы еще и не войдем в землю. Об этом говорит Бог, поколение стало мерзким, я его бил, если в точном переводе, и сказал я, вот народ, заблудший сердцем, то и левав, те самые заблудились сердцем из 29 главы Дворим, и моих путей они не знают, они заблудились, они пошли своим путем, а не моим путем, поэтому я поклялся, они не войдут в мою страну изобилия, в мой пир. Это страшные слова. Сегодня проложена дорога. Сегодня, сейчас отходит наш поезд, говорит автор послания к евреям, цитируя Псалом, отсылаясь к Псалму. Пойдемте и пойдем, воспоем Господу, вострубим в шафар, пойдем его встретим, а не станем ожесточать сердца. И об этом дальше мы читаем 8-9 стих, 10 стих. Это все идет цитаты из Псалма, они заканчиваются в 11 стихе, это то, что мы прочитали. Я повторю, автор послания к евреям говорит, сегодня, сейчас есть возможность выбирать. Есть такое время, которое называется айом, сейчас. Сейчас это время выбора, когда можно попасть в небесное собрание, пока еще собирают, пока еще ходят эти глашатаи и объявляют, и говорят везде, слушайте и не говорите, что не слышали, на этот небесный пир. Были люди, которые не попали на пир Маше, которые не вошли в святую землю. Машех больше Моше на 52 главу, когда сказано, вот раб мой сделался благоуспешен, об этом говорит Мидраш, что он стал больше Авраама, больше Давида, больше Моше. Альших, средневековый комментатор, говорит, что Машиах воцарился, воцарится для него, воцарится, для нас он воцарился в мире нижнем, то есть в нашем мире, в мире ангелов, в мире Гальгалим, в мире светил и поднялся и сел одесную Всевышнего. Это тоже Альших, еврейский классический комментатор, средневековый, который тоже говорит о том, что Машиах, он больше Маше. Почему? Потому что Машиах может поднять до неба. Но точно так же, как были люди, которые не дошли до страны Израиля, малая часть дошла. Большинство пошли в этот путь, но не устояли. Так и здесь автор призывает, идем, выйдем навстречу Творца, будем ему благодарить, чтобы у нас... 12 стих. «Смастите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Смотрите, какая здесь параллель с 29 главой Дворим. «Но наставляйте друг друга». Здесь уже очень важно. «Наставляйте друг друга, увещевайте себя самих каждому до времени, в течение всего периода, который называется сегодня», если перевести дословно. Вот это самое слово «айом», которое мы читаем в Дворим, во Второзаконии 29 главы, это самое слово «айом», которое мы читаем в 95-м псалме, это сегодня. Вот это эпоха выбора, время, когда можно выбирать. Пока можно говорить «ныне», говорите «ныне, слушайся голоса Его», чтобы кто-то не оступился, опять же, чтобы кто-то ныне не оступился, не ожесточился обольстившим грехом. Почему это важно? Потому что мы сделали причастниками Машеха, мы приглашены на его пир, мы гости на его пиру. Если только начало сущности прочное, если только прочное наше начало удержим. Бог нам дал прочное обоснование, и голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает путь. Но если обидели кого-то зря, календарь не закроет этот лист, и мы не поедем к новым приключениям, мы съедем, стрелочек нас переведет на отдельную дорогу, и мы можем оказаться с возроптавшими. В 16 стихе автор продолжает эту мысль. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моше». Действительно, есть ропот. Ропот возникает, потому что мы приходим в общину, мы пошли за Машехом, а все не так хорошо, как нам обещали. В дороге кормить никто не обещал, в дороге обещали кормить, трудящийся достоин пропитания, но, может быть, диета не та, может быть, ситуация немножко не та, нам что-то не нравится, и мы начинаем роптать. Мы не видим этого благословения, поскольку мы не видим конца всему, мы не видим этого благословения, мы не видим, что мы идем на пир. И вместе с тем, что Всевышний устроил сыну пир, и мы приглашены на пир сына, мы должны помнить, что он еще и клялся против определенных людей, что они не войдут в покой его, не войдут на его пир. Там слово «минухати» – отдохновение мое, то есть мой отпуск, мой пир, мой праздник. И против кого Бог клялся? Против непокорных. То есть против тех, кто не пошел его прославлять, не пал ниц, не преклонил колени, все, как написано в 95-м псалме, а наоборот ожесточил сердце и пошел куда-то в другое место, и мы видим, что они не вошли за неверие. Если мы не сохраняем свою веру, мы не можем выйти. Приходит кто-то, стучится в ворота и говорит: «Господи, Господи, мы твоим именем изгоняли, у нас даже знамения были и плоды были, вот и наши билеты Вот наши билеты, и вот фотографии, которые мы из окошка в поезда делали. Видите, наши записи песен, которые мы пели под стук колес, а календарь не закрыл лист. И Иешуа, сын, может сказать: «Отойдите меня, я никогда вас не знал, делающие беззаконие». Хранение веры связано с хранением Торы, с хранением заповедей, и мы можем отпасть, можем куда-то улететь, можем просто отпасть от веры, можем впасть в грех, можем впасть в ожесточение. Автор говорит, важнейший момент в истории, за окном Бог говорил в Сыне, это намного больше, чем то, что Бог открыл через Моше, это не отличается, это не отменяет то, что говорит через Моше, это намного больше, потому что это большее здание, мы можем подниматься до самого неба, на небесный пир, уже поздно, а не на земной, насколько страшнее будет здесь на этот пир не попасть. Но мы видим, что есть такие, которые вошли за неверие, поэтому автор с такой горячностью нас предупреждает, что если мы хотим попасть на этот пир, «Леху не раны на Адонай, пойдете и воспоем песни». Пойдете и воспоем песни, прославим Бога, который устроил пир для своего сына. Мы позваны, приглашены на этот пир пить вместе с сыном драгоценное вино. Будет и распорядитель пира все устроил, это Моше. И все это мы можем потерять. И об этом, о том, что мы это не потеряли, автор послания здесь беспокоится. И дай нам Бог, дай нам Всевышний хранить эту веру, дай нам Всевышний дойти, сохранить, попасть на пир к сыну, попробовать этого драгоценного вина. Пусть Всевышний всех благословит мудростью, долготерпением, стойкостью в вере, большей вере в Машиах, способностью избавляться, освобождаться от грехов, не ожесточать свое сердце. Пусть Господь благословит всех, кто ищет Его Слово, соблюдает Его заповедь, несет Его любовь. Пусть Всевышний благословит ваши семьи и вас, и детей ваших, и всех, кто с вами. Будьте благословенны. А с вами был Александр Вленд. Спасибо, что вы меня слушаете.